Александр Солженицын. Март 17-го. Нева. 1990 год. Номера 1-6. Историческая эпопея Александра Исаевича Солженицына «Красное колесо». На ваше письмо от 20-го 9-го. В круге первом я уже обещал новому миру, которому он принадлежит и по памяти о прошлых усилиях Александра Трифоновича Твардовского. Но я предлагаю вам рассмотреть встречный вариант — поместить в Неве полностью первый том марта 17-го. Для ваших читателей такая публикация будет представлять тот особый интерес, что почти все события происходят в вашем городе. К тому же события, совершенно оттесненные из памяти нескольких уже поколений, заставленные многим другим, но отнюдь не более важным. Правда, это предложение я делаю при таком условии. Если до этого времени начнется хотя бы частичная публикация архипелага ГУЛАГа, печатание на родине я могу начать только с него. 11 октября 1988 года. Александр Солженицын. Март 17-го. Третья часть. Узел. Грандиозные эпопеи «Красное колесо». Летописи российских революций 1917 года. Повествование охватывает десятилетнее историческое действо от реформ Столыпина до кануна Октябрьского переворота, а в ретроспективах углубляется и в XIX век, к самым истокам всех трех наших революций. Хронологически и композиционно март предваряют узлы август 14-го и октябрь 16-го. Работу над первой редакцией августа 14-го Солженицын закончил в 1970 году, вскоре после того, как был написан «Архипелаг ГУЛАГ» 1958-1967. Но замысел всей эпопеи он вынашивал еще с 1936 года, когда в 18-летнем возрасте начал обдумывать план и делать первые наброски к циклу повестей «Люби революцию», будущему «Красному колесу». Я загорелся революционной темой и уже никогда не сомневался в своем призвании. Не видел ничего, что могло бы сбить меня с этого пути. Интервью Солженицына журналу «Тайм», 1989 год. Цитируется в обратном переводе с английского языка. Полный текст интервью смотрите за рубежом, 1989 год, номер 31, страница 21-23. Свое призвание писателю суждено было пронести сквозь все тяготы, какие только может обрушить на человека жизнь. Война, сталинские лагеря, ссылка, смертный приговор, объявленный ему врачами онкологической больницы, многолетняя травля, изгнание. Перечень далеко не полон. Но писатель работал в любых условиях. Когда армейская часть, в которой воевал Солженицын, вступила на территорию Восточной Пруссии, он, по свидетельствам однополчан, едва выдавалась передышка между боями, уходил осматривать местность. В августе 1914 года там была разгромлена армия генерала Самсонова, или делал записи в дневник. Дневник был у него изъят при аресте, февраль 1945 года. Солженицын не прекращал работу ни в лагерях, ни в Марфинской спецтюрьме, первом круге ада. Записи тех лет не сохранились. Герой круга Глеб Нержин, сжигающий свой многолетний труд, персонаж во многом автобиографичный. Менялись и убеждения писателя. В 1971 году Солженицын скажет: я понял ложь всех революций истории. После опубликования на Западе первого тома «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына 12 февраля 1974 года лишают советского гражданства и высылают из СССР. Поселившись в Цюрихе, Солженицын получает доступ к уникальным историческим архивам и в течение 2 лет создает документальную книгу «Ленин в Цюрихе», впоследствии вошедшую почти полностью в октябрь 16-го. Одновременно с этим начинается работа над 2-й редакцией августа 14-го. В 1976 году Солженицын переезжает в Соединенные Штаты Америки. Покинуть Швейцарию писателю пришлось, помимо прочего, в связи с тем, что он намеревался активно включиться в политическую деятельность. Статус же нейтральной страны запрещает любую политическую деятельность на швейцарской территории. Некоторое время Солженицын выступает с заявлениями в печати и речами, но в скорости опять целиком уходит в работу над «Красным колесом». Гуверовский институт при Станфордском университете предоставляет в его распоряжение богатейший исторический архив. В 1979 году выходит в свет 2-я редакция «Августа». Вслед за тем в течение 9 лет публикуются «Октябрь» и «Март». «Красное колесо» имеет сложную структуру подзаголовков. Повествование в отмеренных сроках, действие первое, революция, и далее идет дробление на узлы, 4-й из которых апрель 17-го еще не дописан. Почему я использовал слово «узлы»? Я начинал с изучения 1914-1922 годов. Если бы я стал подробно переписывать этот период, книга получилась бы слишком большой, и поэтому я взял только те эпизоды, которые, по моему мнению, определили ход событий. Это узловые, самые решающие моменты, когда все было завязано в узел. Солженицын, интервью журналу «Тайм», 1989 год. Предлагаемый читателям 3-й узел эпопеи, март 17-го, произведение несколько необычное по форме, в отличие, например, от «Августа», который, несмотря тоже на ряд особенностей, можно считать романом в традиционном понимании этого жанра. Нева публикует 1-й том марта 17-го из 4. Август 14-го будет опубликован в 1990 году в журнале «Звезда». Октябрь 16-го в журнале «Наш современник». 2-й том марта 17-го Нева планирует опубликовать в конце 1990-го, начале 1991 года. Если «Август» построен на всей классической атрибутике художественной прозы, углублениях в психологию героев, психологической мотивированности их поступков, обусловленности поступков характерами. Именно в августе раскрываются характеры героев, проходящих затем через все повествование, выковываются их взгляды. То в октябре уже преобладает публицистичность. Март же — это как бы и проза, и стилистически отточенные дневниковые записи, и стенограммы, и научные исследования, и публицистика, слившиеся в единой ипостаси. Солженицын почти всегда дает собственную оценку событиям, разворачивающимся на страницах «Марта». Иногда непосредственно включая в текст авторскую речь, иногда, напротив, искусно отстраняясь от происходящего, но всегда призывая читателя задуматься. Раздумья над русской историей, основанные на многолетнем глубоком изучении ее, иногда заставляли писателя менять и свои собственные взгляды, переосмысливать собственные концепции, уже во время работы над текстом «Красного колеса». Так во вторую редакцию августа 14-го добавились главы из узлов предыдущих, посвященные реформаторской деятельности Столыпина. Однако наиболее, пожалуй, серьезной переоценке подверглись февральские события 1917 года. «Первоначально, — рассказывает писатель, — я исходил из концепции, которую сегодня разделяют большинство людей на Западе и на Востоке, а именно, главным решающим событием была так называемая Октябрьская революция и ее последствия. Но постепенно мне становилось ясно, что главным решающим событием была вовсе не Октябрьская революция, и что это вообще не было революцией. Подлинной революцией была февральская. Октябрьская же даже не заслуживает названия революции. Это был государственный переворот. И до 1920-х годов, включительно, сами большевики называли ее Октябрьским переворотом. Солженицын, интервью журналу «Тайм». Подробнее об истории создания «Красного колеса» смотрите «Кублановский», «Хроника», «Роман Эпос», «Книжное обозрение», 1989 год, номер 42, страницы 4 и 5, «Паламарчук», Александр Солженицын, «Путеводитель», «Москва», 1989 год, номера 9 и 10. В свое время не только все сторонники «Октября», но и многие его противники не приняли столь нетрадиционную концепцию. Но, думается, все, кто любит Родину и болеет ее болью, согласятся с великим русским гуманистом в том, что февраль нам надо знать. Мы должны думать об опасностях будущего перехода. При следующем историческом переходе нам грозит новое испытание. И вот к нему мы совсем не готовы. Это совсем новые для нас виды опасностей, и чтобы против них устоять, надо, по крайней мере, хорошо знать наш прежний русский опыт. 23 февраля, 18 марта. 23 февраля, четверг. Глава первая. В замкнутой тихости царского села Николай провел 66 дней подле Алекс, своим присутствием смягчая ей безмерное горе потери. К счастью, зимнее затишье на фронте позволяло такую отлучку из ставки. От тревожной, метущейся, убитой горем Алекс передалось и Николаю ощущение наступившей полосы бед и несчастий, которых сразу не изживешь. И еще одна беда, что смерть несчастного легла чертой размолвки между ним и Алекс. Они всегда по-разному видели Григория, его суть, значение, степень его мудрости, но, щадя чувства и веру Алекс, Николай никогда не настаивал на своем. А теперь не могла Алекс отпустить мужу, что он не предал убийц суду. Когда 17 декабря в Ставке во время военного совета с главнокомандующими о плане кампании 17 года государю подали телеграмму об исчезновении и возможной смерти Распутина, он грешным образом внутренне даже скорее облегчился. Столько накопилось вокруг злобы, уже устал он слушать эту череду предупреждений, разоблачений, сплетен, и вдруг объект общественной ненависти сам собой фаталистически исчезал. Без того, чтобы государю надо было предпринять какое-либо усилие или мучительный разговор с Алекс. Все отпадало само собой. Простодушно же он настроился. Не представлял он, что почти тотчас ему придется покидать и тот военный совет, столь долго устроявшийся, и ставку, и мчаться к Алекс на целых 2 месяца, и заслужить град упреков, что это он своим равнодушием к судьбе избавителя-старца довел до самой возможности такого убийства, а затем и не желает наказывать убийц. Да он и сам через полдня уже стыдился, что мог испытать облегчение от смерти человека. И действительно, убийство было как убийство. Долгая травля и злые языки перешли в яд и пистолетные выстрелы. И не было никаких смягчающих обстоятельств. Почему бы не судить? Но то, что жало укола выдвинулось из самой близи, из великокняжеской среды и даже от Дмитрия, мягкого, нежного, возвращенного почти как сын, любимого и балуемого, берег его приставки, не посылал в полк, обессиливало государя. Чем невыразимее и родственнее была обида, тем бессильней он был ответить. Кто из монархов так попадал? Лишь отдаленный, немой, незримый православный народ был ему опорой. А все сферы ближние, образованные и безбожные, были враждебны. И даже среди государственных людей и слуг правительства проявлялось так мало рачительных о деле и честных. И разительна была враждебность внутри самой династии. Все ненавидели Алекса.